Хорошо, мы с вами читали что? Четвертую главу Евангелия от Матфея. Если вас попросить назвать эту главу, как бы вы назвали? Да, начало можно, я бы добавил слово публичного служения, то есть, потому что Христос, как бы, я думаю, что и до этого что-то делал, но сейчас вот он, его служение становится публичным. В общем-то, это и есть такая динамика этой главы, от четвертой, от начала, от первого стиха до последнего. Если вы видите, там в начале Христос находится где? В пустыне, а потом уже служит в Галилее, и написано, что народ уже валом, что называется, валит к нему на проповедь. Кто зачем, да? Вот, поэтому вот такая вот интересная картина у нас с вами получилась. Мы много достаточно говорили об искушениях, поэтому, наверное, начало 4 главы с вами опустим, да? Лишь напомню, что и крещение, и искушение, это было сделано Христом для чего? Для человека, да? Это самое, это все было сделано для человека, то есть, чтобы, на самом деле, приблизиться к человеку. И вот эти вот моменты, они, ну, на самом деле, это не просто какой-то, ну, как бы сказать, эпизод в жизни Христа, как только его, да, мы понимаем, что это все связано непосредственно с нами, здесь и сейчас, потому мы с вами говорили о параллелях, которые, искушения, которые, ну, похожести искушений, которые проходил Христос, и мы с вами проходим. Мы повторять уже не будем, надеюсь, вы что-то запомнили, и что-то у вас осталось, да, в уме и сердце. Но немножко о второй части поговорим, когда он, значит, когда Иисус Христос идет, куда он там идет? Да, идет в этот самый, в Галилею, и в Капернауме поселяется. Мы говорили с вами, ну, там, как сказать, это достаточно густонаселенная часть Галилеи, наверное, самая вот эта вот Капернаум. Вот этот, потому что здесь остальные, они достаточно разбросаны. Вот эти вот. Ну, это логично, потому что это сухо, как это сказать, жаркая, засушливая страна, и в общем-то, транспортировка воды, в отличие от современности, была тогда проблематичной. Не было ни насосов этих мощных, ни водопроводов, ни всего остального, поэтому где была вода, там больше людей, собственно, и жило. Вот, он поселяется в этом, ну, как сказать, в этой густонаселенной части Галилеи, скажем так, и мы с вами говорили, Галилея отличалась себя от Иудеи чем? И почему Иисус там поселился, именно в Галилее? Ну, тут как бы есть повод, что после ареста, как бы, ну, опасно было в Иудее, после ареста этого самого, но вообще, почему Господь так распорядился, в чем там смысл был? Я хотел услышать примерно следующее. Так как Галилея, в отличие от Иудеи, не была затронута вот этим духовным пробуждением, да, она была достаточно темная в этом отношении духовном. И потому Господь, ну, скажем так, может быть, наверное, чтобы подтянуть, что ли, так их в некотором смысле духовном, он поселяется именно там. То есть он не работает с вот этой вот продвинутой части, скажем так, да, особенно, потому что там они и так неплохо пережили кое-что. Мы читали с вами про служение Иоанна Крестителя, да? Насколько оно серьезно было затронуто. Затронуло Иудею. Вот. Но он идет туда, где, вот как он говорит, как здесь на самом деле пророк подтверждает, он говорит, народ, в 16 стихе, народ, сидящий во тьме. То есть они сидели в темноте. То есть если этот, тут вот чуть-чуть, где-то свет немного блеснул, то тут вот была темнота в Галилее. И потому он пошел туда, в эту вот самую Галилею, поселился там, хотя тому сопутствовали и чисто объективные какие-то эти самые условия, да, 12 стих говорит, что Иисус услышал, что Иоанн был взят под стражу, уловился в Галилею, то есть мало того, то есть там было достаточно уже и небезопасно ему проповедовать, потому что правитель Иерусалима, очередной Ирод, титул, имя как титул уже передавалось, если вы помните, он в это самое арестовал Иоанна Крестителя за то, что тот обличал его, то, что живет не по закону. Вот. И в этом вот месте, в Галилее, началось служение Иисуса Христа. Что он начал делать? Да, во-первых, он начал активно проповедовать, то есть он начал учить народ и Слову Божьему, да, и он говорит, и он призывал к чему?
Покаянию.
Покаянию. Он говорит, вот проповедь его примерно звучала такая, что он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть вот примерно об этом Иисус говорил. Потому что, ну, естественно, он говорил не только этих, там сколько там получается, раз, два, три, четыре, пять слов, да? Но, наверное, проповедь его сводилась к тому, что он говорил об этом. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. В общем-то, мы с вами тоже немножко говорили о смысле этой проповеди. Почему? Потому что нужно было людей, нужно было призывать к покаянию. Почему? Почему он не говорил «Бог вас любит»? Или почему он не говорил «Придите ко мне все труждающиеся обремененные»? Да, мы с вами говорили, что необходимо чтобы принять Спасителя, необходимо признание личного греха твоего. Потому что если здесь, в Иудее, в основном люди признали это, да, и пошли на Иордан, исповедались и сказали, я неправильно живу, вот, то в Галилее там было тоже, ну как-то тоже люди были затронуты, но не в такой степени. Потому что мы говорили, там была такая вот духовная темнота, да. И поэтому Христос, ну, проповедует проповедь похожа на проповедь Иоанна Крестителя в Галилее. Верно? Да. Потому что Иоанн проповедовал, говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, потому что за мной некто идет. Да? То тут, в принципе, Иисус повторяет его проповедь, и он говорит тоже, покайтесь, потому что приблизилось к вам Царство Небесное. Только единственное, что он не говорит, что за мной кто-то идет. Потому что это, собственно, он и есть. Да, потому что это он, собственно, он и есть. И в этот вот момент написано, он там дальше, мы читаем с вами, набирает кого? Учеников. То есть его служение развивается. То есть он хочет что-то кому-то что-то особое передать, потому что, ну, на самом деле очень тоже важно, чтобы мы с вами, ну, понимали, что без такой вот активной духовной практики ничему научиться невозможно. То есть приходить иногда время от времени и только, ну, как сказать, эпизодически по такой какой-то, по большой нужде что-то там участвовать в какой-то духовной жизни, это тоже путь очень сложный, странный и не... Как, вообще вот сам факт, вот давайте подумаем, почему Христос набирает учеников? Ему нужно что-то передать, верно? Ему нужно что-то передать. Ему нужно передать большое количество материала, огромное количество информации, да? И как вам кажется, вот, ну, как это возможно, если рядом не будут люди, которые будут внимательно слушать каждое слово и вникать в то, что он говорит? Да? Когда вот только эпизодически, вот тут пришел немножко, послушал, ушел, там пришел немножко, послушал, ушел. Будет ли успех у таких людей? Нет, конечно. Потому что там что-то, да, там что-то люди услышали, тут что-то люди услышали. У них нету ни ясности, ни понимания, ничего такого, чтобы можно было бы как-то так, ну, что можно было бы как-то вот, ну, принять и понять все эти вещи. Потому что, ну, как сказать, это необходимое условие. То есть если Христос, совершенный Христос, не мог достучаться до всех с одного раза, а набирает учеников и таким образом вот, ну, пытается научить и пытается вразумить и как-то управить это все, ну, в жизнь некоторых людей, то, ну, мы с вами понимаем, что, ну, это тоже одна такая вот мысль, которая тоже до нас должна дойти, что, ну, как сказать, как Господь работает с нами, да? Он не сможет делать в нашей жизни ничего существенного, если мы не будем постоянно с ним, верно? Понимаете? Вот такая вот, ну, как сказать, я не знаю, как это назвать.
Аксиома.
Да, аксиома, что ли, да, потому что те люди, которые вот, потому что Христа окружали люди. Их условно можно разделить на такое понятие, как толпа, да, и ученики. Толпа — это были люди, которые что-то приходили, им что-то было нужно. Они приходили зачем-то, Они это получали или не получали, уходили от Иисуса Христа. Потом, возможно, опять через какое-то время возвращались. Возможно, еще что-то такое. И вот они вот так вот укочевали то туда, то сюда. Возможно, это было однократное, то есть там какая-то встреча с Иисусом. Возможно, были какие-то периодические встречи с Иисусом Христом. Но факт то, что мы понимаем, что эти люди, они не были его учениками. Аминь. Аминь. Даже люди, ну как сказать, даже люди в хороших взаимоотношениях, они не были его учениками. Поэтому очень важно понимать, что вот, ну как сказать, что вот такая вот, ну как это, необходимость у Иисуса возникла собрать учеников, то есть людей, которые бы постоянно с ним были, которые бы, ну как сказать, с которым бы он бы больше говорил, которым бы он бы больше показывал, которым бы он бы больше учил, чем всех остальных. Потому что если, ну как сказать, если вот такая вот, ну мы на самом деле в свободе с вами находимся. И мы свободны там посещать церковь, не посещать церковь. Мы свободны там следовать за Христом, не следовать за Христом. Но мы должны понимать, что если принцип, да, ученичества тогда был необходим с Иисусом, то сегодня он тоже необходим для нас. Понимаете? То есть почему нам нужно постоянство? Почему нам нужно, как бы сказать, последовательность в нашем следовании за Господом? По той же самой причине, потому что почему Христос и учеников своих набирал. Если мы не будем последовательны, если мы будем там, ну, только вот такими прихожанами, как бы сказать, эпизодическими, по нужде, по праздникам, по, там, по воскресеньям, там, или еще где-то такое, то есть тогда мы с вами, ну, не будем иметь успеха, как эти люди. Господня благодать для них открывалась? Однозначно. Господь им что-то показывал? Однозначно показывал. Но, так или иначе, успеха в этом вот, они не достигали, эти люди, да? Потому что их вот встречи с Господом были такими, ну, эпизодическими. Это так же, вот как если бы вот сегодня объявили свободное посещение школы для детей, да? Вот, поэтому нужно понимать, что ну, как сказать, что Христос, он знал, что делает, и потому он собирает своих учеников. Собирает он их из местных жителей, да, рыбаков в Капернауме, пока что мы прочитали про четверых апостолов, которых он призвал, да, кого там? Петра, Андрея и Иакова и Иоанна Заведеевых. Ну, сынов Заведея и это самое.
Но он не сказал, что, ребята, кто хочет быть моим учеником, да? А сказал, ты следуй за мной, ты следуй за мной.
Ну то да, есть, как бы... он их позвал конкретно, да?
Да,
но...
конкретно.
Да, конкретно их позвал. И
то, что с толпы сказал, ну кто хочет быть моим учеником.
Да, он не делал конкурс никакого, там кастинга, что называется, сейчас не устраивал и так далее. То есть он конкретно сказал, ты. Ну, в этом, наверное, какое-то Божье предвидение, но плюс, ну, опять же, дело добровольное. То есть они не сказали, Господи, я вот, ну, как мы не хотим, но вот придется, раз ты уж так сильно просишь. Нет, они тоже видно, что были затронуты, и мы с вами читали, как, да, Христос там произвел на них впечатление с этой рыбалкой.
Ну, что это там рыбалка? Как бы и мало.
И мало. Ну, кому как, да, вот им хватило. Это самое. И вот они последовали за ним все равно. Хорошо. И дальше написано, что он начал ходить по всей Галилее, уже не только в Капернауме, но и по всей Галилее начал ходить. Здесь вот мы видим разные там городочки, очень разделенные друг от друга расстояниями. И там написано, проповедовал Евангелие Царствия, добрую весть. Евангелие – добрая, благая, хорошая новость. Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И пошел о нем слух, оно же написано по всей Сирии, а мы говорили, что Сирия это был, ну так сказать, как это сказать, республика римская, что называется в нашем понимании, огромная, ну как, огромный административный такой вот, как это называется, конгломерат, да, который вот собрал в себя различные маленькие царства, как это называется, цари, царечков и так далее. То есть и туда это все входило, да? Как наши вот районы и эти самые уезд, ну, в смысле, разные районы и уезд. Вот. А так он был вот по такой вот огромный административный такой конгломерат. Сирийский назывался. Туда входило в том числе и Иудея. И пошел о нем слух по всей вот этой самой Сирии. Где-то находилось. Зачем Иисус исцелял? Как вам кажется? Еще, может быть, я не помню. Мы затрагивали этот вопрос, не затрагивали в прошлый раз. Чего вдруг он так решил проповедовать там? Служение его стало известным. Зачем он исцелял? Что он говорил? И вообще, вот, ну, смысл вот этих, мы будем еще говорить об этом, но, ну, если уж у Христа это присутствует, давайте немножко тоже заранее забежим, люди уже образованные, не раз Евангелие читали. Зачем, зачем Христос исцелял людей? Почему? Почему?
Чтобы на его фоне другие чувствовали свою немощь.
А, брат конкурентов, да, проповедник? Ну, интересная версия. Зачем Христос исцелял?
Чтобы они уверовали, что он
да, реальность того царства, о котором он говорит. Почему? Потому что весь хорошее. И мы с вами говорим, что когда Христос отправил своих учеников, он тоже сказал, вы то, ну как вашу проповедь тоже будут сопровождать знамения. Что такое знамение? Это подтверждающее. Мы говорили, что это называется подтверждающим знаком. То есть истинность слов Евангелия подтверждается чем? Действием Божьим, каким-то чудом Божьим. Да? И мы с вами тоже, когда уже в Марка проходили, и еще там, не знаю, если где-то еще встречалось, но очень часто повторялась одна и та же мысль, что наша с вами проповедь, она может подтверждаться какими-то Божьими знаками, да, истинность этих слов. Не лишь бы чего, что мы вздумаем, все будет Бог подтверждать, но Евангелие, то есть на самом деле, что Царство Божье приблизилось, да? И мы с вами говорили, что мы можем молиться за больных, и они могут исцелиться. По причине чего? Что в Царстве Божьем нет места болезни, да? Мы можем даже просить о воскрешении мертвого, и он может воскреснуть. По причине чего? По причине того, что в Царстве Божьем не будет смерти, да? Мы можем молиться за одержимых людей, и бесы уйдут, да? Почему? Потому что в Царстве Божьем нету места для дьявола. Вот. Поэтому мы, как бы сказать, все вот эти вот вещи, они, ну как сказать, они подтверждают истинность того, что ты проповедуешь. То есть, если ты говоришь об этом, и, в общем-то, ну, как действия Божьи подтверждают истинность твоих слов, то люди воспринимают это на самом деле не как какое-то очередное интересное учение, не как какую-то очередную информацию, о которой можно поразмыслить на досуге, о которой можно там, как бы сказать, верить, в которую можно не верить, но как что? Как истину, которая подтверждается делом. Верно? Да. Да, именно поэтому Христос тоже так начал проповедовать, и именно поэтому он на самом деле, ну, как сказать, начал пользоваться такой популярностью. Ну, естественно, всем нужно исцеление, естественно, всегда хватает больных, во всех и до сегодняшнего дня их, как сказать, посмотрите, что творится возле поликлиники с самого утра. Там толпы людей идут туда-сюда. Если кто-то, не дай бог, попадет в Вильнюс с Антаришки, то там вообще такое столпотворение больных, что там страшно смотреть. Там со всей Литвы машину негде поставить, везде в коридорах не протолкнуться. И это все больные люди. То есть не все. И идут, и идут, и идут, и ищут, и ищут, и ищут. Ну и со Христом тоже. Такая вот. 25 стих. Следовало за ним большое множество народа из Галилеи, Сеграда, Иерусалима, Иудеи из Иордана. Мы с вами в прошлый раз говорили, что шли не только ради исцеления, но шли также и разобраться. Мы такое слово употребили с вами. Разобраться. Что такое разобраться? Потому что что-то явно новое появилось, да, появилось и показалось перед ними, да, и человеку, чтобы на самом деле иметь какой-то покой по этому поводу, да, перед какой-то новой реальностью, перед каким-то новым фактом, который требует объяснения, потому что нам нужно объяснение, мы так устроены. Если у человека не будет объяснения, как мы говорили, даже бестолкового, то человек не будет иметь покоя, да? Поэтому, чтобы разобраться, чтобы, ну, хоть какое-то объяснение иметь, за Иисусом шло огромное количество людей. Любопытство – это не просто такое праздное, ну, как это сказать, ну, как это назвать. Это не просто такое, какое-то досужее, или какое-то праздное, или бестолковое, или бессмысленное свойство человека – любопытство. Да? Любопытство – это попытка человека осмыслить, осознать ситуацию.
Это любознательность.
Любознательность, оно тоже не само по себе. То есть оно имеет корни. И любопытство, и любознательность, оно имеет корни. Оно имеет корни какие? Мы говорили, что это человеку нужно разобраться, что же происходит, что же на самом деле это такое, чтобы выработать какую-то свою позицию по всему этому делу. Вот, поэтому очень, когда Христос начал служить, и слух о нем пронесся, естественно, огромное количество людей пришло со своими нуждами, и также пришли люди, которые пытались разобраться, что же это за явление, что же тут такое происходит. Я еще раз говорю, человека даже бестолковое объяснение, но устроит, если оно у него есть. Уже, как мы говорили, все зависит от того, насколько каждый готов идти до конца в выяснении каких-то вопросов. Потому что многим достаточно поверхностного объяснения. Есть, я не знаю, правда, от чего и почему, но есть люди, которые копаются до сути. Их называют великими учеными, их называют великими исследователями, их называют великими мыслителями, как правило. То есть вот это вот люди, которые идут, пытаются докопаться до сути того, что есть. Да? Большинство по причине своей ленности, по причине, не знаю, поверхностности останавливаются при каком-то, ну, достаточно легком, как это сказать, объяснении, да? То есть, и вот сказали, что человек это обезьяны. Посмотри, похож, вот, две руки, две ноги, ну, что, что разное по размеру.
Оборону
да, умеем. Да. Пальцев по пять, то же самое, нос, рот, уши примерно похожи. Ну, немножко волос больше, морщин побольше. Ну, и так это самое, побрить, как это сказать, загримировать, почти не отличишь. А? Хвоста, да, хвоста у некоторых обезьян тоже нету. Ну, вот, значит, вот это хвостатые, это недоразвитые, без хвоста это уже, как это сказать, переразвитые. Но мы уже, так сказать, конечная ветка. Поэтому кому-то вот такое вот смешное объяснение и достаточно. Ну, хорошо и хорошо, обезьяны, обезьяны, и все. Это самое. Там других вопросов, почему обезьяны не умнеют, ну, им как бы...
Мало трудятся.
Мало работали, да. Там, еще какие-то там вопросы, почему у обезьян у человека разное количество хромосом, да, это тоже как бы, ну, ничем за этим разобраться с какими-то хромосомами, да. Почему бесхвостые там не эволюционируют, или хвостатые не эволюционируют бесхвостые, тоже не важно, то есть почему там строение там, костей и пальцев, друг, все, это как бы, ладно, все это мелочи, все это можно опустить, и все это как будто можно так плюнуть и забыть, да. То есть люди, которые, ну, поглубже хотят копать, они копают, и в конце концов, ну, наверное, недаром среди ученых больше всего людей, ну, я говорю, среди великих ученых больше всего людей, которые на самом деле приходят к осознанию Бога как Творца. Потому как-то общество это почему-то скрывает, стесняясь как будто бы вот этих, ну, этих самых, веры этих людей, но признавая их научные заслуги, но стесняясь веры этих людей, но тем не менее мы все знаем, что все великие ученые, они так или иначе приходили к осознанному пониманию Бога как единоначального Творца и автора, и Создателя. Редко среди великих ученых были атеисты, которые отрицали существование Бога как Творца. Были люди, которые, может быть, жили бестолково, они не стали верующими, они не стали христианами, но к осознанию Бога как Творца пришли практически абсолютное большинство.
Научным путем.
Да, научным путем, причем, как что называется, путем исследований. Вот, поэтому и мы видим, 25 стих повествует нам, что тоже огромное количество людей следует за Иисусом, наверное, с попыткой и желанием разобраться, что к чему. Но, как мы знаем, к сожалению, не все пошли дальше. Хорошо, читаем 5 главу. Хочу вас спросить, кто-нибудь из здесь присутствующих помнит хоть одну проповедь какую-то, чью-либо, мою, любую, любого проповедника целиком? Ну, хотя бы вот, как это сказать, хотя бы план-конспект. Кто-то может сказать хоть одной проповеди? Вот хоть одной проповеди, чтобы вы вот от начала до конца могли рассказать примерно, о чем была проповедь. От начала до конца. Хоть один человек есть такой здесь в этом зале?
Есть.
Так вот, я хочу обратить ваше внимание. Матфей, это очень редкий случай. Матфей, это очень редкий случай, который записал практически полностью проповедь Иисуса Христа. Если вы помните, да, в остальных Евангелиях, на самом деле максимум, что вот можно было добиться, какие-то цитаты из проповеди мы с вами получаем. Помните об этом, да? Читали внимательно. В этом самом, может быть, его превзошел только Иоанн, который практически полностью вспомнил разговор и все, что шло, о чем шла речь на последней вечере с Иисусом Христом. Да? И то по объему, если вспомните, посмотреть, нужно даже вот посравнивать, можете даже домой там придете, посравнивайте, сколько по объему запомнил Иоанн и сколько по объему запомнил Матфей. Так вот, перед нами редкий случай, на самом деле, очень редкий случай, когда ученик Иисуса Христа запомнил его проповедь. И мало того, что запомнил, он потом ее еще и изложил здесь вот, на бумаге. Поэтому это нужно понимать, что это что-то очень-очень необычное и очень-очень важное. Да? Потому что это самая, наверное, длинная проповедь Иисуса Христа, может быть, которая вот публичная, которую мы с вами имеем. Без Духа Святого это невозможно. Так и мы с вами что-то понимаем из Писания, так и мы на самом деле что-то, там что-то Бог открывает. Конечно же, все это Духом Святым. Но я подчеркиваю, что Дух Святой в Новом Завете в отношении верующих людей, он, как это сказать, он наносит какой-то отпечаток на сердце. То есть это то, что нам нравится, это то, с чем мы согласны, это то, что нас трогает. Это не то, что вот я отстраненно от совершенно сижу и пишу, сам впервые это вот видя и слышу, что вот тут я подписал такие вещи. То есть, потому что я говорю, вот, ну, как сказать, ну, это не нечто такое вот, как вот автоматическое письмо, так называемое, оккультист.
Это стенография его слов или только мысли? Это стенография полная проповеди или все-таки вот мысль первая? Блаженный нищий духом, ибо их и Царство Небесное. Он же дальше разжевывал немножко, говорил.
Да, я думаю, что это мысли, я думаю, что это мысли какие-то Иисуса Христа, которые, в общем-то, очень, ну, плотно легли на как сказать, на сердце Матфея, которое он потом мог воспроизвести вот в этой вот проповеди. Я еще просто хотел сделать акцент в отношении того, что Нагорная проповедь, она какая-то очень, ну, как сказать, важная в служении Иисуса Христа и в его учении. Понимаете? Почему? Потому что она одна единственная проповедь, которая записана в полном объеме. Все остальные проповеди, они там какие-то мысли из этих проповедей. Вы же не думаете, что Христос проповедовал по одной минуте? Нет, конечно. Или вы считаете, что так возможно проповедовать, да? То есть вот народ собрался слушать Иисуса Христа, и написано, и он учил их, да? И он сказал там, это самое, это... И там одна минута проповедь, ну и все, и до свидания. Хорошая проповедь, наверное, да? На одну минуту. Люди не устают, и, может быть, есть шанс запомнить что-то и так далее. Но как-то мне кажется, он больше говорил, чем вот то, что вот до нас дошло, да? Там вот эти вот обрывки его проповеди, которые мы там читаем дальше, их много, да? И вот о сеятеле там, и о еще чем-то там, еще что-то, да, на что похоже Царство Небесное и так далее. То есть это на самом деле, ну, такие хорошие моменты, которые запомнились, да, но это вот я просто делаю акцент, что Нагорная проповедь, она уникальна. Она уникальна тем, что Христос ее сказал, как бы сказать, как в начале самого своего служения, как, наверное, декларацию своего, ну, как это сказать, как вот направление, как смысл, как цель, да, какую-то выставил. И уникальна даже в том, что ее запомнили, и ее записали, да, Матфей. То есть на него она произвела какое-то очень сильное впечатление, вот эта проповедь на Матфея. Поэтому, когда он запомнил ее, записал, мы с вами просто можем читать и удивляться. Что, и благодарить Господа за то, что вот Бог как-то вложил это в сердце Матфея, и он нам вот целую проповедь сохранил Иисуса Христа. Практически. По объему здесь мы видим. Да? Хорошо.
Потому что сам Господь сказал, когда же придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И еще там где-то в другом месте, но будет так, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Так что Матфею Господь доверил то.
Хорошо. Хорошо. Просто акцент, я говорю, это не что-то особенное, это просто акцент в отношении того, чтобы мы были внимательны, и чтобы мы на самом деле были благодарны и ценили то, что нам здесь вот досталось. Нам досталась уникальная вещь, да? Досталась практически целая проповедь Иисуса Христа. Будем благодарны Господу за то, что мы имеем, да? Имеем целую проповедь Иисуса. И будем внимательны к тому, что здесь говорит, да? Хорошо. Давайте пятую главу начнем читать. Начнем с такого, с вот этих утверждений. Услышав, увидит народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря... Конкретно здесь его уже слово обращено к кому? к ученикам. Блаженны нищие духом, ибо есть Царство Небесное. Мне лично очень похоже на то, что это какая-то, ну, как сказать, в этих заповедях блаженства, так называемых, есть какая-то последовательность. То есть это не так, что Христос, ну, просто тыкал и говорил, вот блаженны эти, и эти тоже блаженны, и ты блажен, и вот ты блажен, и ты, между прочим, тоже блажен, ну, и ты заодно тоже блажен. То есть это не просто перечисление каких-то вот случайных факторов, которые вот, ну, встречаются в жизни христианина, да? Вот ты плачешь, ты блажен, ты радуешься, ты блажен, ты там, это самое, там, тебе за правду побили, ты блажен, а ты духом нищий, ты тоже блажен. И вот, ну, какие-то такие вот эти самые. Потому что здесь, ну, для меня, я не знаю, лично, может быть, вы можете соглашаться с этим, можете не соглашаться. Я в этом вижу последовательность какую-то. И последовательность именно каким образом христианин, он, ну, точнее, верующий, или там, ну, в данном случае нас, мы как христиане называемся, да, он, ну, как движется, растет духовно. Я больше чем уверен, что все начинается с покаяния, или вот в данном случае говорится нищеты духовной, да. Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что такое нищий духом? Как вам кажется? Кто такие нищие вообще? Которые ничего не имеют. А нищие духовные это кто? Дух это область чего? Духовность или дух наш это область взаимоотношений с Богом нашего, да? Так, а нищие духом это тогда кто? Которые, да, которые понимают, что они с Богом вообще, ну, ничего, да. То есть они вообще ноль, да, без Бога, ну, как вот, по отношению к Богу. Вот в чем смысл. То есть нищий это тот, кто абсолютно не имеет ничего, что предложить Богу или каким-то образом понять Бога, или приблизиться к Богу, или еще что-то каким-то образом. То есть человек нищий, то есть нищий, он сознает свою полную зависимость. Почему? Потому что он ничего абсолютно не имеет. Ему нечего Богу предложить, он ничего не знает о нем, он ничего не понимает о нем, он на самом деле ничего не может как-то Богу дать или еще что-то такое. То есть в отличие от духовно богатых людей, считающих себя, точнее, духовно богатыми людьми, то есть которые все про Бога знают, которые все про Бога понимают, которые что-то чем-то гордятся, которые думают, что чем-то в Бога впечатляют, или каким-то образом на Бога могут повлиять, и так далее. Да? Почему я утверждаю, что это какие-то этапы нашего духовного роста и духовного взросления? Потому что все начинается с этого. Понимаете, что человек должен признать, свой путь к Богу всегда начинается с одного. То есть человеческий путь к Богу всегда начинается с одного. То, что мне нечего Богу предложить. И я полностью нищий перед Ним. То есть я банкрот, полный банкрот. Я не могу ни произвести на Него впечатление никаким образом. Я не могу никаким образом повлиять на Его мнение. Я никаким образом не могу повлиять на свое взаимоотношение с Богом. То есть вообще я ничего не имею. Я полностью зависим от Бога. Нищий – это безнадежно, как это сказать... Безнадежно ничего не имеющий, вот так вот. То есть не имеющий вообще ничего. То есть это не так, что я каким-то образом могу что-то еще сделать, я еще не нищий. Если у меня что-то еще есть, что я могу Богу дать, предложить, каким-то образом повлиять и так далее, я еще не нищий. А вот когда я на самом деле ничего не имею, ничего не могу и ничего не знаю, вот тогда я на самом деле в отношении этого нищего. Можно быть религиозным, можно быть плотским верующим. Можно быть очень самонадеянным, плотским, религиозным человеком. Но истинный духовный рост начинается именно вот с этого дна. Согласны? Истинный духовный рост начинается именно вот с этого дна. То есть, когда ты на самом деле понимаешь, я вообще ноль, полный. Ничего не имею. Господи, вот все, если что-то дашь, то буду иметь. А я ничего тебе вообще не могу предложить. Ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего нет. Это самое. Почему? И он говорит, что, в общем-то, состояние хоть и страшненькое, но хорошее. Хорошее. Почему? Потому что это то, он говорит, блаженные такие люди, то есть счастливые. Почему? Новый перевод, вот здесь говорится, ибо есть Царство Небесное, это как будто оно уже у нас в кармане, Но новый перевод немножко лучше это место, как это сказать, озвучивает. Вот я хочу вот это прочитать. Он говорит: блаженны нищие духом, Царство Небес теряй для них. Понимаете, здесь в нашем переводе, вот в этом вот синодальном, это звучит, как будто бы уже Царство Божие у них есть, да, ибо их есть Царство Небесное. Но новый перевод немножко яснее и более, ну, ясное, ну, как более точно это все передает информацию. Он говорит: блаженны нищие духом, потому что Царство Небес, тире, для них, это их перспектива, понимаете, это их будущее. То есть они могут туда войти, в это Царство Небесное. То есть это не значит, что они уже там, эти нищие. Они у ворот этого царства, то есть оно для них открыто, для таких людей. Потому что с этого все начинается. Без этого мы никак не можем ничего и никуда двинуться. Потому что вообще это очень важный момент, вот то, что, вот как Люда говорит, когда это происходит. Это может произойти в любой момент. Либо когда ты в церковь пришел до этого, если у тебя это произошло, слава Богу. Либо ты в церкви сидел долгое время и думал, что ты все знаешь и понимаешь, и пытался все Бога за бороду поймать, что называется, чтобы как-то манипулировать по причине своей плотской, плотской природы. И потом вдруг оказалось, что ничего не получается. Это тоже хорошо. Либо там, пускай там, не знаю, имеешь там супер какой-то богатый духовный опыт твой, и какие-то титулы, и все остальное. Даже пускай в христианстве. И вдруг оказалось, ты пришел к осознанию, что ты вообще ничего не знаешь и ничего не понимаешь, это тоже хорошо. Потому что это как раз говорится о нашем духовном росте, понимаете? То есть это фундамент, это основа. Это то дно, от которого мы отталкиваемся, чтобы двигаться за Господом. Понимаете, это можно понимать умом, да? Потому что у человека есть огромная проблема. У нас очень упертое и, как это сказать, лукавое сердце. И вот Богу с ним очень тяжело, потому что умом-то мы быстро все схватываем. А вот до сердца, чтобы дошло, какое-то время нужно Господу с нами именно активно очень трудиться, чтобы нам на самом деле доказать. Доказать, чтобы это стало не просто нашим знанием, а нашим убеждением. Вот, ну не знаю, я вот замечаю по себе такие вещи. Что умом-то быстро доходишь до чего-то. А вот чтобы сердце к этому, как бы сказать, повернулось и на самом деле согласилось, твоя внутренняя сущность, и это стало твоим на самом деле убеждением, это достаточно долгий процесс бывает, к сожалению. Но не безнадежный, потому что Господь, Он трудится над нами, да? И потому на самом деле, вот когда ты, ну, как сказать, когда ты на самом деле перед Господом стоишь в такой позиции, когда сердце на самом деле твое смирено перед этим, и ты на самом деле это твое глубокое убеждение, что ты ничего абсолютно, мы можем говорить, да, без Бога мы никто, но подразумевая, что все-таки чуть-чуть мы что-то ему, что-то все могу, все равно как-то вообще ничто. Да, конечно, я согласен, но, ну, извините, кое-чего, ну, да, кое-что и сам. Вот, поэтому тут это на самом деле очень, ну, как сказать, очень хорошая платформа для вообще всего нашего, ну, если мы это не осознаем, если мы думаем, что еще что-то можем как-то, где-то, то есть пока, ну, как, это какое-то осознание вот с помощью Божьей работы в нас, когда Господь на самом деле показывает, это опыт наш, это наши неудачи, это наши, может быть, какие-то разочарования, это наши какие-то, возможно, что называется, такие серьезные провалы, хорошее слово такое есть, да? Это болезненно, слышите меня? Это болезненное откровение. Потому что мы привыкли все контролировать. Мы привыкли все как-то полагаться на себя, да? Как говорится, на Бога надейся, а сам не блашай. То есть это то, когда ты все абсолютно вынужден отпустить из своих рук. И ты понимаешь, что ты ничто не контролируешь, ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит, и ты понимаешь, что ты ни на что повлиять не можешь. Понимаете? Это та духовная нищета. То есть это когда наша плоть хитрая, она понимает, что все ее извороты, ужимки, попытки, манипуляции, там какие-то там хитрости и все остальное, оно совершенно не работает. Понимаете? Все. Когда ты понимаешь, что ты вот как вот пациент на хирургическом столе, раздетый и привязанный. Понимаете? И ты ничего не можешь там, ни совет дать этому хирургу, ни сказать, ой, тут режьте, тут не режьте, ой, больно, ой, не больно. А ты понимаешь, что вообще от тебя ничего не зависит, и ты вообще ничего сделать не можешь. То есть уже что с тобой будет, то будет. Как бы вот это вот состояние духовной нищеты.
Именно потому эта последовательность такая здесь начинается, дальше.
Да, я думаю, что так. Я думаю, что так. Почему? Потому что следующее, оно очень логично вытекает из первого. Он говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Потому что, как сказать, осознавать себя такого, то есть, когда ты это самое, ты понимаешь, что ты банкрот, это очень тяжелое состояние. Это очень неприятное состояние. И без плача оно ну, никак-то, никаким образом не пройдет. Вот. Поэтому, когда ты это все понимаешь, то на самом деле ты сокрушаешься и плачешь, и скорбишь от этого всего. Потому что это ну, состояние вот, невеселое. Но он говорит, тем не менее, они утешатся. Счастливы почему? Потому что они утешатся. То есть это не, это, то есть это не есть Божья цель довести тебя до слез, и в этом состоянии продержать как можно дольше. Потому что это самое, ну, как сказать, все-таки наша ну, цель это другое. Да? Царство Божие, если помните, что? Радость, мир и праведность, да? Во Святом Духе. Поэтому, как бы, наша Божья цель не просто держать нас вот в этом расплющенном состоянии и стараться, чтобы мы головы не подняли, не дай Бог, чтобы что-то о себе не подумали. Нет. Он говорит, есть такая вот позиция, но есть плач в этой скорбь от всего этого, но у Господа есть и утешение. Утешение во всем этом, да? Почему? Потому что следующий момент, наверное, логически, опять, если подумать, пятый стих, это что?
Здесь.
Кротость. Кротость. Да, что такое кротость?
Послушание.
Что еще?
Смирение.
Смирение. Ну, нет, с миром здесь как бы особо связи большой нету. Ну, как оно, да, есть, но здесь в этом тексте как бы не прослеживается. Терпеливый и так далее. То есть, посмотрите, кроткий, русское слово кроткий, это короткий, низкий. То есть невысокого о себе мнения, да? Это самое. Вот. Поэтому, когда вот происходит переосмысление всего того, что кто такой Бог и кто такой ты, да, то тогда это приводит в нас такое хорошее качество, как кротость. Да? То есть мы на самом деле не ломимся впереди Бога, да? Чего ж бежать, если я понимаю, что я без Бога никто? Мы не пытаемся что-то из себя изображать или как-то там перехватывать инициативу. Почему? Потому что мы понимаем, что нет смысла. Да? И вот такая вот позиция, на самом деле, кроткого человека, то есть зависимого от Бога и доверяющего Господу, она приводит в нашу жизнь кротость. И еще, кроме кротости, он говорит, это приводит в нашу жизнь власть, которую Бог нам дает. Потому что кроткие, написано, что? Наследуют землю. Кроткие наследуют землю. Что это значит? Земля уже не просто обетованная земля, но весь мир имеется в виду. Наследуют всю землю. Почему? Потому что Бог... Эту землю тоже, в том числе. Кроткие наследуют землю. Да? Мы понимаем, что такой Божий замысел, он был в отношении человека, и он осуществится. На протяжении тысячи лет, да, на протяжении тысячи лет можно, ну, это все будет на самом деле реально происходить. В полноте. Потому что я верю, что нас ждет первое воскресенье, и нас ждет тысячелетнее царство со Христом здесь, на этой земле. Потому и... А? Тысячи лет – это не наша цель.
Да.
Мы просто будем здесь какое-то время.
Часть плана Божьего.
Да. Но на наше жительство на самом деле на небесах, в конечном итоге.
Где нам зависит, нам не объяснено. Мы уже не будем между небом и землей находиться. Все равно мы будем в Писании написано. Но Христом мы будем, а если он здесь будет, мы будем здесь.
Бесполезно спорить в отношении будущего. Я не могу утверждать это на 100%, но то, что я видел из Писания, меня в этом убеждает. В отношении того, что куда мы денемся, мы никуда не денемся без Христа. Если Христос будет в тысячелетнем царстве, то, наверное, то и мы во Христе там, наверное, тоже будем. А? И святые его с ним, да. Ну, можно сказать, что это ветхозаветные святые, это типа их дело. Ну, а это самое... Ну, по крайней мере, как картинка такая складывается какая-то. Я еще раз говорю, что это, ну, вы можете верить во что угодно. вечный сон до какого-то там воскрешения непонятного, которое не написано здесь, или там какой-то еще момент. В отношении вечности очень сложно там что-то разбираться и сказать с точностью. И я не буду спорить и не буду ругаться с вами по поводу того, если вы верите в другое, и советую со мной тоже этого не делать, если я вижу как-то немножко по-другому. Потому что это вещи, которые, ну, как сказать, которые отчасти мы видим, как тусклое стекло. Да, это вот, как это сказать, это как в тумане разглядывать какой-то предмет и спорить о его деталях, достоверности. Одному что-то так привиделось, другому что-то так привиделось, но это не может быть, ну, как сказать, предметом нашего разделения, чтобы мы могли как-то вот в своем там понимании разругаться по поводу того, что вот так говорит Писание или так говорит Писание. Оно дает нам намеки. У нас единственное четкое Писание определяет наше спасение и позицию Христа. Да, если мы в нем, тогда мы спасены. Если мы без него, тогда мы не спасены. Поэтому как-то так. Шестой стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Опять же, откуда, ну как сказать, откуда берется желание иметь эту правду?
От нищеты.
От нищеты. То есть вот этот вот голос по правде берется только от нищеты. Потому что если ты все знаешь, да, как мы видим на некоторых примерах, то где тебе что можно втолковать? Послушайте. Если только ты понимаешь, что ты полностью банкрот, тогда ты будешь искать вот это вот. Когда нам, ну как сказать, когда нам интересно становится Писание, скажите мне.
Когда
есть нужда. Да. Мы так устроены рационально. И Писание нам интересно только в одном единственном случае. Когда я не знаю, что делать. Когда я не знаю, как жить. Когда я не знаю, как это самое. Когда я не знаю, когда я все знаю, то извините меня, зачем мне вот это тратить время на такую толстую книгу? К тому же не совсем всегда понятно. Да? Если я все знаю. Если я знаю, как жить, если я знаю, что мне делать, а что мне не делать, если я знаю, что кто я такой, и вообще, то есть если я вообще все знаю, если я вообще в любом во всем разбираюсь, то что мне здесь время тратить на такую толстую и непонятную книгу? Я все знаю. Блаженны те, кто жаждет исполнения воли Господней.
Это правда.
Это жаждущие правды, да? Блаженны, тут немножко вообще по-другому.
Да?
Блаженны те, кто жаждет исполнения воли Господней. Ну и в отношении правды тоже. И в отношении воли Божьей тоже.
Да?
Да, она только у Бога на самом деле существует. Поэтому я думаю, что, ну, как сказать, все начинается и все базируется на нашей духовной нищете. То есть вот это вот тот фундамент, на который строится наша вообще духовная жизнь. И вот эти все моменты. То есть, понимаете, они появляются естественно, я скажу так. Они появляются естественно только при одном условии, если ты, ну, нашел вот это дно. То есть понял, что ты нищий. Потому что все, если это есть, оно естественно приходит. Послушайте, не надо тебя заставлять там искать правду, потому что ты будешь хотеть искать правду. Понимаете? Это нужда тебя заставит, что называется. По большому счету. Посмотрите, если вдруг там что-то там вы, ну, приобрели какую-то новую вещь, да, и вам нужно ей пользоваться, а вы не знаете ничего, где там что включается, микроволновку ту же несчастную, да, кнопок много, чего где, там тыкнули сям, она пищит, какие-то цифры показывает и так далее. Куда вы полезете? Инструкцию читать, а никуда больше не денешься, потому что нужно как-то жить, нужно как-то пользоваться, да, придется. Попали в какое-то государство там или в аэропорт. Хочешь, не хочешь, будешь на вывески смотреть. Почему? Потому что тебе нужно куда-то идти. Ты не можешь вот так беспечно там как бы вот пошел куда не знаю куда. То есть ты ничего не знаешь. Ты будешь смотреть на эти вывески, будешь их ловить как я не знаю что. Да? Скучное дело вывески читать, нет? Скучное, конечно. Но посмотрите, с каким вдохновлением и энтузиазмом в аэропортах люди читают эти самые вывески. Там толпы прибежали и смотрят, о, куда там что-то выскочит, это самое. И на иностранном языке пытаются разобраться, и все такое. Без проблем, посмотрите. И хоть и сложно, да? И потому вот эта вот толстая непонятная книга, она становится, ну, как это сказать, самой, что ни на есть, востребованной. Если на самом деле хочешь знать правду, да, если на самом деле хочешь разобраться, если хочешь, чтобы воля Божья исполнилась, да?
Так это будет до скончания дней жизни.
Конечно. Конечно. И седьмой стих. Седьмой стих написано так тоже. Блаженны, говорит, милостивые, ибо они помилованы будут. А это как соотносится с духовной нищетой? Как вам кажется? Есть ли какая-то связь или нет?
Конечно.
Какая?
Если ты осознаешь себя нищим, нуждаешься в милости.
Да.
Если меня Бог помиловал,
получил милость.
Верно, потому что нищие получают все по благодати. И они на самом деле понимают, что, ну, как сказать, что это вообще это тоже, ну, как я тоже вижу в этом фундамент милости, в нашей вот в нищете. И кротости тоже там же фундамент, и милости там же тоже фундамент. Почему? Когда я буду немилосерд к человеку, то есть я буду немилосерд по одной простой причине. Если я смог своими силами, да? Если я смог своими силами, если я получил что-то благодаря себе. И я говорю любому, ты что тут сидишь? Да.
Работы,
да. Я смотри, я тут, извините, напрягался, я тут вкалывал, я смог, в конце концов, так и ты тоже сможешь. А ну давай, быстро, и так далее. То есть я буду требовать с него. Почему? Потому что я знаю, что это возможно. То есть я понимаю, что это, ну, я смог. И он должен смочь. И тогда будет уже требовательность, тогда уже будет не милость, как это, тогда позиция милости уже не будет. То есть тогда будет позиция давай, требований, требовательности. Милость, она появляется тогда, когда я получил, не сам, и я понимаю, что с него требовать бесполезно. Он тоже ничего сам не сделает. Он может только получить по милости Божьей. И потому тогда и моя к нему такое же отношение тоже милость. Понимаете? Когда все равные, тогда мы милостивы друг к другу. А если все что-то могут приобретать, тогда, естественно, там уже другие законы действуют. Там уже не законы милости, там уже законы там, справедливости и требовательности идут. И так далее. Вот. Поэтому и нас Бог милует, и мы тоже милуем окружающих. По причине того, что никто ничего сам не имеет. Нам все дается по благодати. И в том числе это все приводит в 8 стихе к чему? К чистоте сердца. Смотрите, какая цепочка. Если я нищий, если я ничего не имею, я прошу у Господа, я хочу, жду от Него, я Его наполняю, им наполняюсь. Если я им наполнен, то, соответственно, я чистый. Да, и чистота моя, это от него чистота. Понимаете? Потому что там моего нету. Я им наполняюсь, да, я им наполнялся. Я его желал. Я от него получал. И в итоге, на самом деле, реально чистота его пришла. И эта чистота, что? Дает мне возможность видеть Господа. Видеть Господа. Почему? Потому что я им наполнялся. Я им жил. Я к нему двигался. И в итоге, на самом деле, реально мы видим Господа.
Реально?
Да, вокруг. Хотя мы не видим, но видны его дела, видны его проявления, виден его почерк. Да? Виден его характер, видно его все. Христос реально показывает, что такое чистое сердце. Это притча о семени. Помните?
Да.
Притча о семени. Там это самое. Каким он. Там дальше, кстати, идет объяснение, и там реально сказано, что какое сердце, такой и успех. Да? Какое сердце, какой успех. И каким образом это, ну как сказать, это все очень ясно и четко показывает нам, каким образом у человека бывает чистое сердце, откуда оно берется. Да? Там помните, что приходит в жизнь человека Слово Божье. Слово Божье приходит в жизнь человека. И что с этим Словом Божьим человек дальше делает? Либо он позволяет дьяволу и его сомнениям, его лжи, его, его каким-то там, ну, как бесам, да, каким-то грехам увести это все из нашей жизни, чтобы украсть полностью, да, и он под сомнением, да, ложью, клеветой какой-то там, нерациональностью, еще что-то такое. То есть мы сами отвергаем это Слово Божье, и оно исчезает из нашей жизни, мы забываем про него. Либо мы позволяем чему? Заботам, обольщением, каким-то богатством, суетой. Это Слово Божье, оно тоже не бывает успешным, заглушается. Либо какие-то камни в нашей жизни тоже не позволяют этому Слову Божию двигаться вглубь, не пускают, мы что-то не пускаем. И в итоге, в конце концов, написано, что это Слово Божье, оно как-то заглушается, умирает, исчезает в нашей жизни. Плода не будет. А плод – это как раз видеть Господа. Понимаете? И только в одном случае оно бывает успешно. Когда? Где добрая почва. А добрая почва – это условия в нашей жизни, которые, вот о чем пыталась Наталья сказать, что когда мы приходим, читаем, слышим, здорово, хорошо, а потом вышел, засуетился, отвлекся, поругался, там еще что-то такое, много факторов, и в итоге все пропало куда-то, да? Так вот, если мы храним наше сердце чистым, то тогда и Слово Божье там бережем, отводим ему время, оберегаем от, ну, как от лжи какой-то дьявольской, и от суеты, и от позволяем ему действовать, и так далее, то в итоге у нас наше сердце, оно этим Словом Божьим освещается и очищается. И оно, на самом деле, тогда становится чистым. Такая вот интересная, как это назвать, комбинация, да? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. А что такое и кто такие миротворцы? И что это такое, на что это похоже, как вам кажется? Вот смотрите, этот мир полон, как бы сказать, полон таких хороших побуждений к миротворчеству, да? Да, есть даже миротворческие силы, так называемые, да? И они там с оружием принуждают друг друга мириться и так далее, да? То есть это самое, когда вот, когда двое дерутся, приходит третий, навалял обоим, да. И вроде как будто бы успокоились, вроде как будто бы примирились, вроде как будто миротворец. Это миротворец или нет? Ну, по внешнему, да?
Необходимости.
По внешнему. По внутреннему все равно. Там он становится стороной конфликта, и уже тогда не два злых друг на друга, а уже три злых друг на друга. По поводу миротворцев истинных, то есть на самом деле которые, люди, которые несут истинный мир. Это люди, которые что? Как вообще можно принести мир в этот мир, извините, за каламбур. Когда Христос посылал учеников по двое, если вы помните, да, он предлагал стучаться в дом со словами «Мир вам». Что это значит? Это не просто какой-то христианский такой, как это сказать, странный пароль, и отзыв с миром принимаем, да? Что это такое? Это предложение. Это на самом деле предложение Божьего мира. То есть, таким образом, он говорит, если говорит... Да, помиритесь с Богом, да, он говорит, мир вам, а какой мир, что за мир? От Бога мир, да, мы приносим. Если, говорит, в этом доме будет сын мира, то что? Он захочет помириться, да, и он примет вас, и он сказал, что? Оставайтесь в том доме, там, ешьте, пейте, учите, ну как, благовествуйте, учите, молитесь в этом доме, да, пока не выйдете из этого города. А говорит, а если там не будет сына мира, а люди скажут, да пошли вы, и так далее, то что? Развернитесь, говорит, и не надо им что-то пытаться еще что-то делать, да, это самое. Ушли и ушли, говорит, отряхнитесь, говорит, то есть покажите, что ничего от них не надо, даже пыль, говорит, вам, а вашу оставляем, пожалуйста, успокойтесь, да, успокойтесь, мы ничего от вас не хотим, потому что, как правило, обычно бывает так, что где-то все подозревают, что где-то что-то хочешь у них забрать. Потому что, на самом деле, предложение истинного мира и истинный мир, и истинные миротворцы, это только те люди, которые идут в Божьем духе. Очень замечательно об этом пишет Иаков, когда он пишет свое послание, потому что там он начинает говорить о языке, и что этот язык бедный может наделать в жизни человека, да? В конце третьей главы, когда он размышляет и подводит какие-то итоги по поводу, что это самое, на что похожи хорошие люди, Божьи люди, 13 стих, он говорит, мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Да? Не словами своими, а поведением с мудрой кротостью. Если же, говорит, в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Есть люди, которые за правду всех порвут?
Да.
Это миротворцы или нет? Они же за правду. Но плоды, плоды-то всех порвали, понимаете? 17 стих. Ибо мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, потом скромна, послушлива, полна миросердия и добрых плодов, беспристрастна и лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят, хранят мир. То есть, на самом деле, люди, которые в Божьем духе, в смирении, с вот этой скротостью, да, как сказать, движимы Господним духом, я, ну как, мне сейчас как-то вот очень серьезно Бог подвел к теме о духе. И какого духа человек, каким духом он водится, Божий дух и его действия в нас и так далее. Пока что, ну, я не знаю, эта тема во мне зреет, дай Бог, чтобы дозрела. Потому что это будет, ну, большим благословением, я думаю. Для меня и для церкви тоже. Поэтому нужно на самом деле понимать, что вот такие вот вещи, да, когда, как, что называется, на одном конце, что порвет за правду, да, и что называется там, тебя сейчас порвут за имя Господа и за его правду, а на другом конце люди, которые с Божьей мудростью и с Божьей кротостью могут принести мир в сердце и мир в ситуацию. Да? Есть люди, которые распаляют любую компанию, в которую они попадают. Понимаете? То есть вот ну как бы вроде из хороших побуждений, но обязательно, как бы сказать, обязательно раскочегарят. То есть в итоге все выйдут и разругаются, да, из этой после таких вот, ну как сказать, правды, да?
А еще и подерутся,
не дай Бог. А есть люди, которые приходят и мир наступает в этой вот среди, как это сказать, ругани, да? То есть, почему? Потому что в одних действует, как написано, Дух не совсем Божий, а в других Господень Дух. И в итоге, он говорит, плод правды сеется в мире у тех, кто этот самый мир в себе хранит. И потому он говорит, блаженные или благословенные миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. И миротворцы это не те, кто заслужили, ну, сами заслужили такую позицию, да, вот это самое, а их на самом деле признают, что вы от Бога, ребята. Понимаете? То есть вот люди будут видеть, что это Божий Дух. Они будут понимать, что это от Бога человек говорит. Не все примут на самом деле это, и поэтому 10 стих говорит, соответственно, что блаженны изгнанные за правду. Потому что одни примут этот мир, да, а другие этот мир отвергнут. И этих самых людей, которые этот мир приносят и им предлагают, и эту правду, которую они говорят, они что?
Выгоняют.
Но они говорят, не переживайте, потому что их есть Царство Небесное. Потому и блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Есть тоже такая категория христиан, которых цель, чтобы их начали гнать. Ну, если тебя не выгнали, значит, ты, как бы сказать, ты не христианин. То есть, ну, и настоящий христианин везде гонят. И потому они, как бы сказать, ну, везде нарвутся на неприятности, да, достанут так, что их начинают гнать. И вот когда их выгнали, они радуются. Это их утверждение, что
пострадали.
Да, пострадали за Христа, значит, мы истинные христиане. Истинные мы или не истинные, это не свидетельство людей. Что если тебя выгнали, то ты, значит, истинный христианин. А если тебя не выгнали, то, значит, ты не истинный христианин. Христианин ты или нет, это свидетельство Духа Святого в тебе. Вот этот самый Дух Божий, он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это вот в этом должна быть наша уверенность. А не в том, что нас гонят, или в том, что нас не гонят. Понимаете? Поэтому, ну, как, нам не надо искать неприятностей. Нам нужно быть теми, кто мы есть. Да? И причем, вот как мы говорили, вот здесь вот поэтапно, да, вот это вот все вот эти вот вещи, они приходят в жизнь христианина, естественно. И истинные верующие, они, как написано, Павел пишет, они как запах. Для одних живительны, и люди тянутся к ним, и ищут мира Божьего, и называют их детьми Божьими, и сами становятся детьми Божьими через это служение, а других, для других это запах смертоносный. Потому что тогда такие, естественно, гонят, такие, естественно, преследуют, убивают, не понимают, озлобляются. И для, почему? Потому что это свидетельство их смерти. Понимаете? И он говорит, поэтому говорит, вы, ну, блаженны, когда будут вас поносить, гнать всячески неправильно засловить. Не надо этого искать. Это не наша цель, рваться на неприятность. Но если такое приходит, он говорит, не переживайте. Потому что так было и с пророками, которые были перед вами. 12 стих. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, потому что вы исполняете дело Божие. Так вот, тоже такая вот интересная прогрессия. Да? Начинается все с духовной нищеты, а заканчивается все по большому счету служением, что называется. Понимаете? Причем служением именно Духа. Да? Когда на самом деле Божий Дух действует через тебя, и ты, ну, как един в этом отношении, и Господь благословляет через тебя окружающих людей. Приносит мир в твое, как бы, через тебя в сердца многих людей. Естественно, некоторые, кто этого мира не принимают, они гонят тебя. Да? Но такая вот прогрессия. Как бы вот с духовной нищеты до служения, по большому счету. Можно ли служить, не пережив всего этого? Можно. Но это будет, наверное, служение плотское. Можно же по-разному говорить, да? Можно же на самом деле схватить, как сказать, за грудь и сказать, что ты, зараза, в Христа не веришь. Это же Бог. И, наверное, такое Евангелие будет тяжело восприниматься. И, наверное, реакцией будет очень жесткое противодействие всему тому, что вот ты твои проповеди. И можно говорить, что я за Христа страдаю. Но, наверное, не за Христа, а больше за свою, как бы сказать, плотскую позицию, да, во всем этом деле. Хорошо, на этом мы закончим.